Я озадаченно покачал головой. Не то чтобы я всерьез полагал, будто семейная жизнь Джуфина Хали хоть немного похожа на общепринятые представления о браке, но жена, круглосуточно пропадающая на темной стороне, это, на мой взгляд, как-то уж слишком причудливо. Хотя кто их знает, как они там на этой своей темной стороне время проводят и что при этом чувствуют. Может, это все равно, что в загородное поместье уезжать, устав от столичной суеты.
«Теперь буду ходить к вам в гости, как на службу», —
серьезно сказал Джуфин.
«Пока сэру Хумхи не наскучит играть со мной в карты, вы сможете спокойно работать по вечерам. Днем-то его практически не видно, так что пусть гуляет, если припечет. Невелика беда».
«Но это как сказать», — проворчал я. «Вряд ли в его присутствии я смогу уделять должное внимание всему, что происходит вокруг».
«Вы, Кофа, еще и не такое сможете», — заверил меня Джуфин. «Знаю я вас. Хотя все это, конечно, не дело, я имею в виду намерение сэра Хумки всегда быть рядом с вами. Пару раз в год навещать еще куда ни шло. Я думал, всем понятно, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей».
«Вот-вот, а призраки отдельно от живых».
«И это тоже», — согласился он. «Ладно, выкрутимся как-нибудь. Бывали мы с вами и в худших ситуациях».
«Вы, возможно. На свой счет я не так уж уверен».
«Правда? Это вы серьезно говорите? Не для красного словца?»
«Вполне серьезно. Любая проблема кажется мне скорее развлечением, чем бедой, когда я вижу приемлемый для меня способ ее устранить. Иногда этот способ представляется мне чрезвычайно сложным, но как раз трудности меня не пугают. А сейчас я в тупике. Особенно после того, как вы объяснили, что призрак вполне способен последовать за мной хоть на край мира. Пока я думал, что могу сбежать от Хумхи в Куманский халифат, было гораздо проще его терпеть».
«В крайнем случае попробовать-то всегда можно», — вздохнул Джуфин. «Вдруг он не захочет путешествовать, ну мало ли что».
На этой оптимистической ноте мы распрощались. Джуфин отправился домой спать, а я — в дом у моста, чтобы подменить его до полудня. Мы рассудили, что если даже Хумха за мной туда увяжется, ничего страшного, пусть. Управление полного порядка — куда более подходящее место для буйного призрака, чем любой из столичных трактиров. В случае чего всегда можно сделать вид, будто ты его только что изловил. Однако призрак меня не преследовал. И вообще, утро прошло на диво спокойно. Конечно, несколько часов кряду протирать скабу в служебном кабинете — тяжелое испытание, но я позволил себе небольшой перерыв. Прогулялся наполовину городской полиции, поболтал с коллегами, узнал добрую сотню малоинтересных новостей и полдюжины занимательных, неплохой улов. Не из каждого трактира с таким можно выйти. Поэтому, когда Джуфин занял, наконец, свое кресло, я покинул управление полного порядка в умиротворенном настроении и отправился домой проведать Хумху. Размышления о том, как сложатся его отношения со слугами, не давали мне покоя. Зная отца, я опасался, что, отдохнув и освоившись, он примется за домашние дела с утроенным энтузиазмом. Угрюмые детишки снова сидели напротив лилового дома, но я был так занят своими мыслями, что почти не обратил внимания на них. Только подумал раздраженно: хоть бы они побегали, что ли, или в мяч поиграли. Так нет же, сидят и сидят. Если бы это были мои дети, я бы предпочел видеть их лесными разбойниками, честное слово. Предчувствия меня не обманули. Повар уже заканчивал паковать вещи. Дворецкий был совершенно безутешен. Вчера ему кое-как удалось успокоить коллег, пообещав, что сварливый призрак погостит у нас недолго. Как я понял, старик и сам на это очень рассчитывал. Однако нынче утром Хумха вломился в кухню, устроил скандал, а напоследок заверил повара, что намерен остаться в этом доме навсегда и самолично проследить за питанием своего сына. Тем более, что он, то есть я, как выяснилось, важная персона, можно сказать, последний гарант спокойствия и безопасности Соединенного Королевства. Здорово все-таки Мюджуфин промыл мозги. С другой стороны, кому от этого стало легче? Такой уж человек Хумха. Чем больше он старается принести пользу, тем разрушительнее последствия. Сказать, что я рассердился, ничего не сказать. Я начал понимать, что имеют в виду люди, когда говорят про ярость. До сих пор столь сильные чувства были мне неведомы и представлялись чем-то вроде вздорного каприза. Однако теперь мысль о том, что сэр Шурф способен в один миг испепелить призрак моего родителя, казалась мне скорее привлекательной, чем прискорбной. Боюсь, меня остановило только нежелание посвящать свои семейные дела еще одного чужого человека. Ну и Джуфин, пожалуй, не одобрил бы столь скорое истребление своего партнера по картам. Угораздило же меня их свести. «И кто, интересно, будет теперь для меня готовить?» Спросил я Хумху, который, как ни в чем не бывало, кувыркался под потолком в библиотеке.
«Разумеется, я!» — надменно ответствовал он. «А кому еще можно доверить столь важное дело?»
«Каким образом ты собираешься готовить? Ты можешь взять в руки сковородку, а нож, а кусок мяса? Вот то-то и оно!» Призрак, однако, ничуть не смутился.
«Твои замечания довольно бестактны», —
заметил он.
«Не следует лишний раз напоминать о моем прискорбном положении. Ты, в отличие от меня, все еще жив, но это скорее твоя удача, чем заслуга. Так что нечего задирать нос. Тем не менее, ситуация не представляется мне безвыходной. Во-первых, посуду можно соответствующим образом заколдовать. Я уже наводил справки, и твой собственный начальник признался, что подобный поступок не выходит за рамки его представлений о возможном и допустимом. Он практичный человек, как все шимарцы. Этого у них не отнять. И если я попрошу его помочь нам с кухонной утварью, он, надо думать, не откажет. Во-вторых, можно просто нанять покладистого повара, который будет следовать всем моим указаниям. Так даже проще. Я буду готовить чужими руками. То есть использовать их как своего рода прихватку, не только для горячей сковороды, а вообще для всего».
Я призадумался. Вообще-то я бы не отказался от хумхиных обедов. Когда-то они были чудо как хороши. Я ни на миг не сомневался, что под его руководством любой начинающий кулинар быстро начнет творить подлинные чудеса. Однако я не хотел идти на уступки. Если сегодня я, соблазнившись посулами, отпущу повара, то завтра, чего доброго, сам уйду из собственного дома, босой и простоволосый, в ночной скабе, куда глаза глядят. Нет уж, спасибо. «А почему бы тебе не обучить моего повара?» Наконец спросил я. «Все лучше, чем ссориться. Зачем искать нового, когда этот один из лучших в своем роде?»
«В сообществе профессиональных отравителей?»
Язвительно спросил отец.
«Ни на миг не сомневаюсь, что там он абсолютно на своем месте. Уважаемый, надо думать, и человек, мастер своего дела. Но к плите его подпускать нельзя. Твое счастье, что я вмешался и спас тебя от этого профана. Потом опомнишься, еще спасибо скажешь. Отвратительный, никчемный неумеха со вздорным характером. Вот кто до сих пор хозяйничал на твоей кухне».
Он бы еще долго поносил беднягу, да я не дал. «Что бы ты ни говорил, а факт остается фактом. Мой повар – один из лучших в столице. Такими людьми не разбрасываются. Поэтому я сейчас попробую уговорить его остаться». И в этот момент Громко хлопнула входная дверь. Я выглянул в окно и увидел, что мой повар усаживается в амобилер, украшенный фамильными гербами Блиммов. Музыканты на заднем сиденье уже изготовились услаждать слух вероломного беглеца по дороге к новому пристанищу. Ну да, хитрец Корва давно к нему подбирался, даже подарки ко дню середины года прислал, хотя такое, вообще-то, принято только между родственниками и близкими друзьями. Ну вот, пришел его час. Пару раз скрипнув зубами, я подавил в себе острый приступ, почти немотивированный, зато непримиримой ненависти к столичной аристократии в целом и семейке Блимов в частности. Ни единого завалящего проклятия не обрушил я на голову их потомков до 12-го колена, а ведь дело стоило того. Никто меня не осудил бы. Но служебное положение вынуждает меня быть чрезвычайно щепетильным в такого рода вопросах. «Ладно», — мрачно сказал я Хумхе, — «твоя взяла». Он уехал, и от новых хозяев я его, пожалуй, уже не сманю. Не тот случай. Коли так, пойду обедать в сытый скелет. Закажу там вчерашний суп на голубом сале и пирожки с гугландским болотным мхом. Если хочешь, можешь составить мне компанию и полюбоваться на дело своих рук. Надеюсь, живот у меня начнет болеть еще за столом. Конечно, я преувеличивал. Не так уж скверно готовят в сытом скелете, есть в Ехо трактиры и похуже. Однако Хумхо ужасно расстроился, а мне того и требовалось. Говорю же, я был зол, как никогда в жизни, потому что дом я заводил с одной единственной целью — обустроить в этом несовершенном мире как минимум одно место, где все всегда в полном порядке. Теперь такого места больше не было. Выходя, я хлопнул дверью еще громче, чем повар. Не могу сказать, что этот поступок поднял мне настроение, но успокоиться помог. Прежде я никогда не совершал столь бессмысленных жестов и не слишком верил в их эффективность, поэтому опыт оказался, как ни крути, интересным. Я едва удержался от искушения вернуться и хлопнуть дверью еще раз. Соблазн был велик, но я представил, как комично буду выглядеть, и это меня остудило. В трактир я зашел, не изменив внешность. Что толку, если вскоре сюда заявится призрак моего отца и начнет громогласно выяснять отношения? Чем бежать от разоблачения, не доев обед, лучше с самого начала открыто продемонстрировать всем, кто я такой. Тайному сыщику все с рук сойдет. И в дом у моста с жалобой никто, пожалуй, не побежит, а мне того и надо. А усевшись за стол, я тут же встретился взглядом со старым знакомым и обрадовался встрече. В кои-то веки от моего настоящего облика больше пользы, чем от маскировки. Тариф Тан служил когда-то под моим началом в правобережной полиции, а после окончания смутных времен воспользовался возможностью досрочно уйти в отставку, благо размеры королевской пенсии его совершенно устраивают, а безделье не угнетает. Впрочем, важно в данном случае другое. Тари всегда был великим сплетником, можно сказать, вдохновенным. Но при этом не имел склонности завираться, всегда своевременно отделял факты от собственных домыслов, а это, по правде сказать, довольно редкое качество. С годами у меня сложилось впечатление, что большинство людей распространяют информацию исключительно ради удовольствия ее искажать, и это, конечно, очень мешает в моей работе. Одним словом, Тарри представлялся мне сейчас идеальным сотрапезником, беседа с которым искупала все ужасы предстоящего обеда. Я, видите ли, привык есть в заведениях вроде сытого скелета исключительно в обмен на полезные сведения, и если бы не эта встреча, чувствовал бы себя довольно глупо, хотел досадить Хумхе, а наказал почему-то себя. Тари сразу понял, что я не прочь поболтать, в смысле готов слушать, и тут же перебрался за мой стол. О моих делах он даже спрашивать не стал, то ли из чувства такта, то ли, как это часто случается с записными сплетниками, считал, что знает обо мне куда больше, чем я могу рассказать. Но, скорее всего, ему просто не терпелось сообщить последние новости о наших бывших сослуживцах. Один умер, причем говорят от проклятия, наложенного еще в смутные времена. А что ж, и так бывает. У другого родилась дочка. Бывший курьер, да-да, тот самый, одноглазый мальчишка, с отличием закончил высокую школу и теперь пишет для королевского голоса. А наша Тилли Шлап наняла корабль и уже совершила несколько рейсов в Ташер. Возит оттуда пряности, горя не знает. Дом на левом берегу купила, вот буквально только что, летом. Большущий, с садом. Интересно, с укумбийскими пиратами она договорилась, или талисманов хороших раздобыла, или ей просто везет?